Я тоже не мог бы внятно объяснить, какая муха прямо сейчас меня укусила. Что я на посла напустился? Какое мне, по сути, дело до внутреннего распорядка немецкой слободы? Переутомился, что ли? Отдохнуть надо. В отпуск, на море. Санаторий какой-нибудь. Мы с послом, не глядя друг на друга, успели молча пожать друг другу руки, когда дверь распахнулась. В горницу, пригнувшись из-за высоких шапок, вошли двое бояр. Носы вверх, морды наглые, вид самоуверенный. Ну, здесь и не таких видали.
«Встань, сыскной воевода Никита Стаиванов сын!» — грозно потребовал один. «Указ государев! Холопам его велено стоя слушать! И все! И всем встать!» — поддержал его второй, грозно пуча свои глаза.
«Митя!» — тихо спросил я. «Кто пустил клопов в отделение?»
«Бумагу на стол положите и свободны».
«Мы указ царский принесли, а ты нам хамить?»
Наш младший сотрудник, стоя за боярами, нежно стукнул гостей головами и, когда звук пустых кастрюль стих, подхватил оба обмякших тела. «В поруб! На холоде быстрее в себя придут!» Я встал и принял из рук жены выпавшую царскую грамоту. «А мы пока спокойно почитаем, что у нас тут».
«Ну-с...»
Я сделал вид, что долго и внимательно вчитываюсь в короткий текст, написанный для солидности очень крупными буквами. Опустив обязательное перечисление титулов, восхваление государя с пожеланием ему многое лето, общая суть требований укладывалась в одну короткую строчку. Срочно явиться в царский терем всей опергруппы. Не слишком хотелось на ночь глядя, но приказ есть приказ, и тут уж без вариантов.
Думаю, я туда один прекрасно прогуляюсь. Смысл всем сразу тащиться?
Нет, Никита, куда иголка, туда и нитка, а жена за мужем всегда идти обязана. Хлопнув себя по коленям, уверенно поднялась Алена. К тому же, давненько я с царицей за чаем не сидела, с австрийским штруделем.
Чай – это хорошо. Это можно, согласился я. Главное, в баню больше вместе не ходите, плохо это заканчивается.
Мне тоже, видать, судьба на суд государев повинную голову нести. Погодите чуток, сотруднички, дайте старушке коцовейку на плечи накинуть. Ночью такие сквозняки гуляют, аж жуть.
«Что ж, господа, надеюсь, никто не будет против, если я прогуляюсь с вами», — решительно встал из-за стола Кнут Гамсунович.
«В конце концов, как посол моего короля Фридриха Вильгельма, я имею право присутствовать при вашем разговоре с государем Горохом, если не как обвинитель, то как свидетель. Я?»
«Почему бы и нет? Никто из нас особо спорить не собирался». Тем более, что Митя во дворе уже подготовил посольскую карету и, весело посвистывая, сидел на облучке. Военный эскорт из 20 бородатых стрельцов под командованием Еремеева раздувал фитили и строился по росту. Похоже, все-таки придется идти всем составом с помпой и песнями. Ну и ладно, а то вечно я там один да один. Увеличим количество милиционеров на заседании Боярской думы.
«Собирайтесь, девки, кругом, начинаем песни петь. У кого подол с разрезом, разрешите посмотреть. Мы ж не инквизиция, а своя милиция».
Грянули было наши стрельцы, но бабка быстро шикнула на них из кареты.
«А ну, цыц! Охальники! Темно уже на дворе! Нашли время глотки драть! Дети-то спят, поди!»
Еремеев тут же показал кулак самому голосистому, и парни мигом сменили тон. То есть без песен стрельцы в походе не могут, но репертуар у них оказался широкий. «Тихой ночью спят лисенки, и зайчатки, и мышонки, и цари, и кузнецы, и монахи, и купцы. Лишь милиция не спит, ей поставлено на вид охранять того мышонка, и зайчонка, и лисенка. И пока мы так поем, спи-ка, дитятка мое». Под такую колыбельную, да с плавным покачиванием на рессорах, я и сам чуть не уснул. Горящий свет в царских окнах было видно издалека. Значит, не лег еще надежа государь, действительно встревожен, раз даже до утра не дотерпел. Царские стрельцы распахнули для нас ворота, карета въехала во двор, и Митяй ловко остановил лошадей так, что мы могли сойти со ступенек сразу на крыльцо. Седой боярин Кашкин с благообразной бородой и горящими глазами вечного Казановы приветливо обнял меня при встрече.
«Здрав будь, Никита Иванович! Вижу, всей опергруппой пожаловали. Это хорошо, это правильно, это прямо вот сейчас очень к месту будет».
«Случилось что?»
«Да подрались бояре в думе,
Улыбнулся он так, что мне стала видна дырка от выбитого зуба. «Стало быть, время милиции вмешаться, порядок навести. Ну, а кое-кого и за шиворот, да на кол!»
«Исполнением высшей меры наказания не занимаемся», — буркнул я и, обернувшись к еремеевцам, приказал.
«Так, 10 человек идут с боярином, выполняют его приказы. 4 у кареты. Мало ли чего. Остальные за мной».
«Сабли наголо», —
предположил сотник. «Фома, мы в гости пришли, а не государственный переворот устраивать. Не хватало еще, чтобы наши стрельцы с царскими на пустом месте сцепились. Мы с Митей вперед, а ты обеспечь охрану бабы-яги и посла. Бабуля у нас важный свидетель».
«А я?» – спросила Аленушка и, не дожидаясь моего ответа, решила. «Я так, пожалуй, на женскую половину прогуляюсь. С матушкой-царицей пару слов перекинуться».
«Всем выполнять!» – кивком подтвердил я. «Младший сотрудник Лобов, за мной!»
Наверх мы поднялись вместе с еремеевцами. А там творилось натурально поле Куликова или Бородино. Весь зал для думских заседаний был практически поставлен на уши. Местами не поменяли только пол и потолок, а в остальном разгромили все, что могли. Кстати, чего не могли, тоже чуточку погромили. Я к тому, что погнуть толстые медные подсвечники, 2 метра в высоту, 2 ладони в обхвате, даже Митька, наверное, не сразу смог бы. А тут, пожалуйста, едва ли не морским узлом завязали. Страшна ярость бояр-телепузиков. Именитые герои недавнего сражения валялись кто где, словно разбросанные игрушки в детском саду. Ноги вверх, руки в разные стороны, бороды набекрень, посохи в щепки, шапки зажаты зубами, повсюду кровь, слюни, бардак и мат-перемат.
«Выносить по одному», — приказал я. «Складируйте на улице, пусть отлежатся на свежем воздухе. Если за кем придут жены, отдайте без разговоров. А те им еще и дома добавят. Особо буйных перевести к нам в отделение и башкой в поруб. Утром предъявим обвинение в организации несанкционированного мятежа и массовых беспорядков».
«Но ты особо-то не лютуй, сыскной воевода», — прокашлялся за моей спиной подоспевший старик Кашкин. «Все же не простые людишки, а как один именитые бояре древних родов. Что только усугубляет».
Я уж не стал напоминать, что при желании его тоже можно, да и нужно бы замести заодно со всеми. Вместо этого просто уточнил. «Кстати, а где у нас тут царь?» Государевы стрельцы тут же загомонили, что где уж горох-то в всем безобразии явно не участвовал, не по чину ему оно. А сидит его величество себе в глухой печали в своем же отдельном кабинете со спаленкой, ибо с прекрасной матушкой-императрицей при всех в хлам разругался на почве сложных международных отношений. Кстати, из-за политики, той проклятущей, здесь же и честное боярство передралось. Одни кричали, что нельзя бабу-ягу, как и любого русского, на иноземный суд отдавать, а другие орали, что де то хороший повод милицию оборзевшую укротить. Слово за слово, ну и началось.
«Спасибо за предоставленную информацию», – поблагодарил я, записывая все в блокнот. Посмотрел на неуверенные лица стрельцов и добавил в понятной им манере. «Благодарю за службу, орлы!» Парни скромно заулыбались и дружно взялись помогать еремеевцам растаскивать побитых бояр. Я дождался, покуда подтянутся сам Еремеев с бабкой и Кнутом Гансуновичем, лично сопроводил их в соседнюю трапезную и попросил ждать там. Высунувшийся повар предложил чаю. Яга по одной его расплывшейся роже на раз определила, что он на кухне сахар и масло гречишное тырит, после чего побледневший кулинар не только мигом выставил самовар, но и так накрыл стол, что мне уходить расхотелось. Приятно же, когда тебя во всем слушаются. В тереме царило тихое безвластие. Сам себе бормотал я, словно вслух читая книгу. Государь самоустранился в одну сторону, его супруга в другую, родовитые бояре передрались, а растерянные верноподданные с охотою приняли справедливую руку органов правопорядка, дружно передав бразды правления родной милиции. Тьфу, да что же у вас тут произошло-то? Горох действительно сидел у себя. В шелковой рубахе на выпуск, босой, в плисовых штанах и короне на бекрень. Перед самодержцем стоял уполовиненный штоф янтарного французского коньяка. И еще 2 таких же пустых стояли в углу. Начинается. «Здравия желаю, Ваше Величество. Вижу, вы тут в одиночку Бажова перечитываете. Синюшкин колодец?» Государь недоуменно выгнул в мою сторону правую бровь.
Он считает, что это производит убойное впечатление. Бояре падают на колени, дворовые девицы начинают через голову снимать сарафаны. Но на меня-то как-то не действует. Имейте в виду, что скатиться в эту яму легко, а вытаскивать вас за уши кто будет? Опять опохмелину еги заказывать?
Твое какое холопское дело,
буркнул царь, задумчиво глядя на пустую стопку.
Нудный ты человек, Никита Иванович. А как женился, так и выпить с тобой толком нельзя.
А есть повод?
Понял. Наливаю, края вижу.
Государь быстро достал вторую стопку, набулькав уже на двоих.
Пряником закусывать будешь?
Рукавом занюхаю.
Уважаю.
За что пьем?
Ну, судьба наша такая.
Вот с этого момента поподробнее остановил его я, и горох, тяжело вздохнув, понял, что тост будет долгим. Деваться царю было некуда, он сел прямо на пол, опустил, как говорится, буйную голову ниже молодецких плеч и пустился в пространный рассказ «Житие мое».